Издательство «Эксмо». Катя Качур. Копия веры. Читает Григорий Перель. Часть первая. Глава первая. День Икс. Луч солнца, словно лезвие скальпеля, пробрался сквозь узкую щель в плотных шторах, достиг сердца и сделал на поверхности миокарда еле заметный надрез. Вера Петровна открыла глаза, прислушиваясь к непривычному ощущению в груди, и даже положила ладонь поверх ночной сорочки. Боль была мимолетной, неявной, неострой и, скорее всего, не опасной. Вера Петровна улыбнулась, поднялась с постели, одним движением распахнула тяжелые портьеры и пустила вероломное майское солнце в сонную комнату. День обещал только приятные хлопоты. Она подошла к шкафу-купе с зеркальными створками и внимательно всмотрелась в свое отражение. Молодость, тяжелая, мучительная, когтистая, ее окончательно покинула. А старость, мягкая, плюшевая, улыбчивая, дружелюбно распахнула двери. «Входи, не бойся». Да, именно так. Вера Петровна относилась к тому типу людей, для которых финальная часть жизни стала наградой за жестокие испытания в начале пути. Выглядела она чудесно. В свои 60 оставалась тонкой, миниатюрной, легковесной. Личико детское, продолговатое, морщинки задорные, глаза серые, блестящие, реснички пушистые, бровки аккуратно выведены темно-коричневым перманентом, губки пухлые от природы, хотя и посечены возрастными бороздками, будто художник наметал заточенным карандашом с десяток вертикальных штришков. Но когда улыбаешься, штришки разглаживаются. Поэтому Вера Петровна всегда улыбалась. Вот и сейчас она обнажила хорошо сделанные циркониевые зубки. Всякий раз, глядя на них в зеркало, представляла родное лицо Павлика, сына, который не скупился на мамину внешность и вообще опережал все ее желания. Не успел закончиться крем для лица, Павлик дарил ей корзину с люксовым уходом. Не успела сломаться машина, покупал новый, более дорогой автомобиль. Не успела заскучать, билеты в Большой театр на первый ряд. Не успел сойти загар, путевку на моря. Милый Павлик, могли ли мы с тобой подумать, что жизнь вернет нам все сполна? Отважный мой, честный, талантливый мальчик. Вера Петровна накинула пеньюар, умылась, вбила в щеки легкий крем и решила позавтракать в любимом кафе недалеко от Третьяковской галереи. Голод уже щекотал желудок, и она поспешно начала одеваться. Белье Вера Петровна любила мягкое, бесшовное, телесного цвета, чуть разношенное, чтобы нигде не натирало. И в этот раз, доставая с полки привычные трусишки, она зацепилась за какую-то тесемку и сдернула на пол целый ворох одежды. Поверх нее алым дерзким пятном возвышался кружевной бюстгальтер. Вера Петровна подняла его двумя пальцами и рассмеялась. К краю бретельки были прикреплены такие же красные трусы и огромная итальянская бирка. Где она все это купила? В каком-то аутлете, на какой-то распродаже, в порыве шопоголизма. Конечно, ни разу не надела. А зачем? Кружево колется, стринги натирают кожу, да и этот цвет. На что рассчитывала? Вера Петровна приложила комплект к голому телу, пеньюар уже соскользнул на лодыжки, и кокетливо повертела бедрами. Коктейль из морщинок с итальянским кружевом показался ей гротеском. Но вдруг в сердце опять что-то кольнуло. Не больно, будто кто-то дотронулся до утреннего солнечного надреза кусочком бинта. А что? А почему нет? А может, сегодня именно тот день, когда нужно надеть красное белье? А вдруг это знак? В конце концов, история знает примеры, когда мужчина и женщина встречались после 60, и у них вспыхивал роман, и была любовь, поздняя, последняя, прекрасная. При этой мысли у Веры Петровны задрожал подбородок, а по щеке потекла крупная полноводная слеза. Она утерла ее краешком кружевных трусов, но синтетическая ткань не впитала влагу, а размазала ее по коже. «Ну уж нет», — осекла себя Вера Петровна. «Никакой гигроскопичности. А если я вспотею? А если будет везде колоться? А мне еще по делам весь день мотаться. Закупить ткань, заехать в ателье, пересечься с подругой на тусе и заскочить к Павлику в мастерскую. В конце концов, если я и встречу сегодня свою любовь, то не лягу же сразу в постель. Сначала теплые слова, поцелуи, а завтра уже и надену эти прелестные бестолковые тряпки». Вера Петровна решительно подняла с пола упавшую одежду, положила ее ворохом на полку, а сверху запихала красный комплект. После чего достала привычные нюдовые трусы из хлопка и бесшовный лифчик. Дорогие, бесспорно, но немного потертые, с небольшими торчащими ниточками. Ну и что? Кто увидит? Зато весь день в нежности и уюте. Она быстро оделась, раздражаясь, что потеряла 15 минут на какую-то ерунду, припудрила лицо, подмахнула бордовой тушью ресницы, бордо очень подчеркивал ее глубокие серые глаза, мазнула губы розовой помадой и выскочила во двор. Черный «Лексус» припылился после ночной грозы, но, как всегда, выглядел брутально, по-мужски. Хрупкая Вера Петровна водрузилась за руль, подложив под попу высокую подушку. Машина была ей явно большевата. Опустила боковое стекло, чтобы наполнить салон упоительным майским воздухом, и тронулась в центр. Припарковалась где-то в переулках недалеко от Третьяковки, перебежала по пешеходной зебре дорогу и села на открытую веранду любимого кафе. Через минуту к ней подскочил юный официант, и они тепло пожали друг другу руки. «Вера Петровна, как обычно, омлет с ветчиной, вишневый штрудель и двойной капучино с порохом?» «Да, Тимурчик, дорогой. Как учеба, как жизнь, как любовь». «Какая любовь?» — засмеялся официант. «Разрываюсь между институтом и работой». «Ну ничего, ничего», — улыбнулась Вера Петровна. «У тебя все впереди». Она откинулась в кресле и с удовольствием начала наблюдать за парнем. Тимур, студент МАИ, подрабатывал здесь больше года. Они часто разговаривали, и Вера Петровна знала о нем многое. Например, что отец татарин, а мама русская, что запихали его в институт на инженера, а он всю жизнь мечтал иметь свое кафе. Что нравится ему Анюта с соседнего факультета, но она из семьи олигарха и смотрит только на богатых. Тимур был мифологически красив. Татарская кровь в замесе с русской дала космические глаза, высокие острые скулы и волевые, чуть с синеватым оттенком губы. Казалось, так должен выглядеть Икар, тот самый, что летал с Дедалом и коснулся перьями солнца. К тому же Тимур обладал главным, по мнению Веры Петровны, достоинством — немногословностью. Она ненавидела болтунов. Болтун-предатель. Болтун-влюбленный в себя нарцисс. Болтун-подлец. Таким был ее бывший муж, Архип Мустакас. Ах-ах, да забудь уже его. 30 лет, как он ушел, оставив ее без денег с больным Павликом на руках. С тех пор она презирала велеречивых мужчин. И всякий раз при мысли об Архипе вздрагивала, словно кукла Вуду, пронзенная иглой. «Верочка Петровна, ваш завтрак». Тимур выкладывал с подноса тарелки на белоснежную скатерть. И кофе с порохом. Он подмигнул карим космическим глазом. Это было их общим маленьким секретом. Кофе варили для Веры Петровны специально, добавляя в двойной капучино смесь тонко перемолотого черного перца, арахиса, риса, семян горчицы, зиры и гвоздики. Порошок серо-бежевого цвета Вера называла порохом. Как-то, путешествуя по Индии, влюбилась в местные специи и начала экспериментировать на своей московской кухне, заодно раздавая советы бариста в любимых кафе. Вот и сейчас, отхлебывая терпкую, горьковато-пряную жидкость, она погрузилась в приятную негу и расслабленно наблюдала за жизнью вокруг. На соседнем ясене, чьи ветви доставали до края веранды, висела кормушка в виде небольшой клетки. Воробьи и всякая мелочь свободно пролезали внутрь и ловко клевали семечки. Голуби же тщетно толкались рядом, пытаясь просунуть сквозь прутья неуклюжие головы. Вере Петровне стало обидно за голубей. Она вообще болезненно воспринимала любое неравенство. Поэтому, размяв пальцами пухлую булочку, насыпала на асфальт рядом с верандой белые крошки. Голуби ломанулись на лакомство, сталкиваясь лбами, но шустрые воробьи их опередили и склевали добрую часть хлеба. Вера Петровна почувствовала себя голубем. Нерасторопным, наивным, туповатым, не влезающим ни в одну кормушку, не поспевающим ни к одной трапезе. Ее же бывший муж, Архип Мустакас, явно был воробьем. Ловким, предприимчивым, самовлюбленным, умеющим отрезать от себя людей за ненадобностью. Опять вспомнила, будь он неладен. «Вера Петровна, вы это...» — улыбнулся официант. «Вы бы не прикармливали птиц? Они потом на скатерти гадят в тарелке. Нас ругают». Вера Петровна подняла глаза и вновь залюбовалась Тимуром. «Да чего хорош! Как же идет к смуглой коже эта белая рубашка и черный фартук! Какие же красивые руки, умные глаза! И эта синева губ, невероятно изысканная, породистая! Вот бы 40 лет назад ей на пути повстречался не Архип Мустакас, а Тимурчик! Как бы она его любила, как бы ласкала. Внезапно солнечный надрез на миокарде заныл, в голове всплыло красное кружевное белье, невостребованное, неуместное, и Вера Петровна потупила взгляд, застыдившись своих фантазий. «Конечно, дорогой, прости». Она достала из кошелька щедрые чаевые. «Да и бежать мне уже пора», — заплутала я в своих мыслях. Она вскочила, коснулась пальчиками его крупной ладони и выпорхнула на улицу. Хотелось поскорее сесть в машину и рвануть в ателье, которым они с подругой Натусей владели последние 10 лет. К 11 на примерку обещала подъехать Елена Викторовна, жена министра сельского хозяйства и ее добрая приятельница, к 12 любовница этого же министра Елена Дмитриевна. Тоже милая дама с шикарной талией и крутыми бедрами, что осложняло крой одежды, но вдохновляло мужчин на подвиги. Короче, дело не в проворот. До пешеходного перехода оставалось 100 метров. Но Вере Петровне внезапно захотелось срезать путь, и она, взглянув направо-налево, не увидев машин, кинулась на 4-полосную проезжую часть. Вишневый лендровер материализовался на дороге, словно полночный вурдалак. Из окна ревел хит 2010 года. «Мне очень жаль, и на восход я улечу Москва, Владивосток. Музыка смешалась со скрежетом тормозов и жутким звуком удара. На него отреагировала вся улица. Прохожие завизжали, зажав рты руками. Воробьи с голубями резко вспорхнули с деревьев. Тимур, убиравший посуду на веранде, опрокинул поднос и издал звериный вопль. Вера Петровна, раскинувшись на асфальте в неестественной позе, уперлась глазами в вишневый бампер с глубокой вмятиной, затмившей ей небо. «Черт!» — подумала она, еще не ощутив волну чудовищной боли. «А белье-то надо было надеть красное. Нехорошо лежать в морге в стареньком. Стыдно».